Читаем текст Священного Писания, записанный в первом послании к Коринфской Церкви, 6 по 13 стих включительно, 2 глава. Павел писал: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Аминь». Если мы внимательны сегодня, то Божий Дух удивительным образом ведет проповедующих. Мы говорим сегодня о вечном, о вечной жизни. И вот, читая послание Павла, мы можем обратить внимание, что все его послания носили название тех мест, в которых была та или другая поместная церковь, за исключением личностных посланий Тимофею, Титу и Филимону. Я вот так представляю себе, если бы сегодня Павел написал нашей поместной церкви, как бы мы восприняли вот это его послание? Но мы живем в конце времени благодати, и все Священное Писание мы воспринимаем и исповедуем, что это Слово Божие, оно имеет дух пророческий. Коринфская церковь, она была основана Павлом, когда он совершал второе миссионерское путешествие, где-то приблизительно в 40-х годах первого столетия. А вот само послание, как говорят исследователи, оно было где-то написано в середине 50-х годов нашей эры первого столетия. Но вот когда читаешь его, оно духовно настолько свежо, как будто написано сегодня, или, может быть, даже ночью. Даже не хочется сказать, что оно написано было вчера. Павел дает наставление по многим вопросам, которые имеют непосредственное отношение к праведности верующего и предупреждение его от грехов. И вот прочитанный нами текст Священного Писания, он очень содержательный по своему смыслу и по своему значению. Хотелось бы обратить внимание вначале на то, что Коринфская церковь, она была из простых и мудрых, мы так скажем, мудрых людей века сего. И вот, по всей видимости, по тексту можно увидеть, что слова апостола Павла они воспринимали как от человека образованного, о чем уже подметил сегодня брат Иосиф Григорьевич. То есть, на самом деле, Павел обладал большими знаниями, как человек, получивший их. Но Павел вдруг обращает внимание не на это. Он, видно, понял, что на него смотрят как на особого какого-то гения. И вдруг он говорит: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». И вот это, оно сразу, как бы, знаете, теряло тот духовное любопытство, или то, что, как его воспринимали в Коринфской церкви. Знаете, вот вспоминается опять такое событие, которое было несколько лет тому назад, когда один из ведущих, телеведущих решил вдруг задавать вопросы людям именитым, когда они придут в вечность, что они скажут Богу? Этот вопрос был вызван, наверное, не ради любопытства, а потому что за этим вопросом стояла вечность, о чем уже отметил Николай Егорыч. И вот когда мы читаем это послание, мы видим, что во многом Коринфская церковь философствовала в своих рассуждениях. И Павел предупреждал эту поместную церковь, и он писал потом уже гораздо позже во втором послании, он говорил так: «Принимайте Христа по-детски, просто». И вот он писал во втором послании, 11 глава: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Не так давно ушел в вечность первый президент России Михаил Горбачев. И вот когда ему этот телеведущий задал вопрос, сказал и спросил его: «Скажите, вот когда вы предстанете пред Богом, что вы ему скажете?» И вот мне вспоминается, он так и не смог ответить. Он говорил об образовании, он говорил о какой-то философии, потом вдруг такая фраза его, как сейчас помню: «Я атеист». И вот когда он прожил 92 года, я как-то подумал, когда здесь говорили о его смерти, показывали гроб, в котором он лежал, я так вспомнил, думаю, интересно, Михаил Сергеевич, а когда ты пришел в вечность, где ты? Где ты? Там, где богач, или там, где Лазарь? Этот вопрос, братья и сестры, он не риторический, он не ради любопытства. И вот Павел в этих рассуждениях своих говорит удивительную истину, что понять Бога своим умом мы не можем. Мы не можем понять Его, понять Его намерений, Его предопределений вечных. И вот Павел подчеркивает в этой главе, говоря, 14 стих: «Душевный человек не принимает того, что от Бога, Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно». То есть здесь он проводит такую мысль, что есть разница в понимании, представлении Бога. И она заключается в следующем, о чем мы будем говорить. И следующее, что только человеку верующему, любящему Господа, рожденному свыше, дается ум Христов. Давайте только вдумаемся в это, что каждому из нас, кто пережил эту личную встречу со Христом, дается ум Христов. Слышите? Ум Христов. И он подчеркивает эту истину, Павел в этих рассуждениях говорит: но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Когда апостолы предстали пред судилищем, это в Деянии апостолов, там сказано, когда поставили их перед Синедрионом и запретили им благовествовать о Христе, они говорят: ну как это мы будем вас больше слушать, чем Бога? И вот в этих их высказываниях вдруг Синедрион обратил внимание, что они люди-то простые, не книжные, но исполненные какой-то, знаете, особой силой. Давайте немного порассуждаем о том, что нам даровано Христом, что нам принадлежит во Христе, потому что нами прочитанные слова, они как раз вот, ну, подчеркивают эту истину: но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Павел хочет сказать, что помимо спасения есть нечто, что может понять только человек, рожденный свыше. Только человек, рожденный свыше. И Писание открывает нам, что христианину, рожденному свыше, многое даровано. Многое. То есть подарено. Подарено Господом помимо спасения. Спасение – это начальная стадия нашего духовного становления. Мы как-то подчеркивали, стоит уместно еще раз сказать, что спасение, оказывается, с приходом Христа стало очень легко получить. Призови имя Господне и спасешься. А вот сохранить спасение, утвердить спасение, пронести спасение требуется определенная сила, и не наша, а сила Духа Божия. Поэтому Писание открывает нам, что христианину, рожденному свыше, многое даровано. И прежде всего, нам даровано и открыто, что Иисус Христос есть Сын, что есть Он Сын Божий, сам Бог, пришедший во плоти. И Павел в послании Тимофея об этом подчеркивает, 3 главе, 16 стих. Сегодня Христа многие признают, но не как Бога. Да, как Сына Божия отчасти есть такие, но больше за философа, доброго человека, за сильного такого лидера, который отстаивал именно правоту, социальную справедливость, и не более того. Но рожденному свыше открывается, что именно Христос есть сам Бог, пришедший во плоти. И мы исповедуем эту истину о триединстве Божием. Рожденному свыше дарованы обетования, посредством которых мы можем господствовать над грехом и над плотью и противостоять этому. И Петр подчеркивает, что мы имеем драгоценнейшие обетования, посредством которых мы можем удаляться от господствующего в мире растления похотью. То есть мы имеем это слово, в котором отражены обещания Божии, посредством которых, когда враг нападает на нас, мы можем отражать этим. Ни своим характером, ни своим образованием, ни своим опытом или еще чем-то, только обетование, которое оставлено в Священном Писании. И вот одно из них, хорошо нам цитируемое в последнее время часто, Павел говорит в 8 главе, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Умом не понять, а верою просто. Принимай. Принимай и живи эту истину, что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Нам открыто его вечное предопределение о нашем призвании. Нас еще не было, вообще не было. Мы и понятия уже не имели, даже когда мы оглянулись назад, вообще были бы мы, но у Бога мы были. Мы были, и Павел подчеркивает эту истину хорошо нам опять известными словами в 8 главе, когда он говорит: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородными между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Слышите? Мы предопределены были еще, когда еще ничего не было. Ничего не было. Мы предопределены для спасения, для того, чтобы Христос для нас был первородным вот в этих отношениях нас с Ним и с Отцом Небесным. Рожденному свыше человеку даровано прощение грехов. Как это объяснить, когда при рождении свыше я получил радость, мир с Богом? Невозможно доказать или передать всей той полноты, что каждый из нас пережил, встретившись со Христом. Мы только убедились во внутреннем человеке, что имеем мир и прощение грехов. Совесть наша уже больше не мучила нас за то, что мы делали. Мы освобождены были вот от этого закона греха, от власти греха. Каждому рожденному свыше открыто, что верою в Иисуса Христа мы имеем дар вечной жизни. Уже имеем. Живем надеждой, да, потому что в надежде мы преодолеваем все эти искушения, но живем этой надеждой. Мы веруем, что мы имеем вечную жизнь уже сейчас, в Нем. Не завтра, а сегодня, если вдруг он придет сегодня за мной и за тобой, брат и сестра. Истина о жизни вечной, она очень часто цитируется и говорится, и Христос очень часто говорил о том, что верующий в Меня имеет жизнь вечную. Особенно мне нравится 6 глава Иоанна, 39 и 40 стих. Потому и для чего Он пришел? Для того, чтобы нам иметь с вами жизнь вечную. Для того, чтобы ты и я вернулись в тот потерянный рай, потерянный когда-то нашими прародителями Адамой и Евой. А ведь они жили вечно. И мы никто не знает, и не знаем. Библия не говорит нам, сколько они прожили до своего грехопадения. Мы только можем представить, что когда они покинули рай, они не могли не делиться со своими детьми той блаженной жизнью. Как им было хорошо, какой там был климат, чем они питались, как они наслаждались каждый день своей вечной жизни. И Бог от нас сокрыл тот ужас, что они испытали, когда были изгнаны из рая. Библия не говорит нам о том, что они пережили. Но это верно, наверное. Скорее всего, это был какой-то ужас. Ужас оказаться в неизвестности и самим своим уже плотским умом доходить, что нужно, чем пользоваться, как вообще делать, почему в истории мы в школе проходили и эти века, и каменный век, и первобытные времена. То есть это все было. Но это произошло после того, когда Адам и Ева были изгнаны из рая. И вот все последующие поколения людей, и мы сегодня в том числе, испытываем последствия этого изгнания. Последствия этого изгнания. И как мы должны быть благодарны Господу, что Он дал нам обетование жизни вечной. Павел подчеркивает в 15 главе Коринфянам в этом же послании, что если Христос не воскрес, то наша вера тщетна, а Он воскрес. И это дает нам полное основание именно в надежде, что и мы будем воскрешены в последний день. Но не только в последний день. Мы будем восхищены от земли, минуя смерть. Это говорит о том, что именно Бог дал жизнь вечную, надежду. Но пока мы живем и преодолеваем эти земные трудности, мы мало думаем, братья и сестры, о жизни вечной. Мало думаем. Если только, может быть, в начале нашего верования мы горели вот Господом, а потом, когда уже идем один год, идем другой, может быть, 10, может быть, больше, если признаться, мы мало рассуждаем о вечном. Мы больше заняты вот этой повседневностью, вот этими заботами, переживаниями. Но только когда вдруг наша жизнь подходит к концу, мы почему-то больше начинаем думать о вечном. Обстоятельства сегодняшнего дня, они как-то по-особенному побуждают нас говорить: «Господи, гряди!» Николай Егорович очень тонко подметил, что, как этот проповедник говорил, что значит «Господи, гряди» или «Господи, подожди». Вы знаете, на самом деле это так. Давайте признаемся сами в себе, чего мы хотим. Чего мы хотим сегодня? Чтобы он приходил или он подождал? Это вопрос, который сегодня не риторический, но задайте каждый сам себе, что я хочу. В жизнь вечную или я хочу остаться? Что мешает мне сегодня? Истина вечной жизни – нам не показано во всей полноте. И вот это остается некоторым таким, знаете, вопросом. Ну, Господи, ну для чего? Ну почему ты нам не открыл вот эту полноту всей жизни вечной? Она открыта в некоторых деталях, когда мы читаем первую книгу «Бытие» вплоть до грехопадения Адама и Евы. Какая-то, знаете, часть, какая-то маленькая частичка. Возможно, это для того, чтобы мы внутренне стремились, прикладывая все наши старания в достижение небесной цели. И вот хотелось бы сегодня немножко опять на основании Священного Писания заглянуть в некоторые духовные детали, показанные нам о жизни вечной. Именно показаны детали в общем. И некоторая такая часть, которая, знаете, как будто вот начинает Дух Святой говорить, и вдруг останавливается. И вот сегодня уже приводили этот пример вечности, где богач и где Лазарь. И там есть удивительная фраза, что, оказывается, жизнь вечная, она вот в этом примере богача и Лазаря открывает одну из особенностей, которая заключается в простом отчасти. Давайте прочитаем 16 глава, 25 стих Луки. «Но Авраам сказал: чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». То есть вечная жизнь – это жизнь утешения. И вот в Откровении сказано, что когда мы придем в вечность, Бог отрет с наших глаз слезы. Мы забудем про болезни, мы забудем за горе, мы забудем за смерть. Там так сказано удивительно в 21 главе. «Все пройдет, творю все новое». Поэтому для нас открывается деталь вечной жизни, одна из деталей в том, что вечная жизнь – это жизнь утешения. Бог сотрет твою и мою слезу в последний раз, когда мы придем туда. Потому что у нас есть о чем плакать, о чем печалиться. И вот когда придем, Он утешит нас в этой печали. Второе. Прекраснейший пример того события, когда Христос преобразился перед учениками. И вот в Евангелии от Луки написано этот эпизод. Все евангелисты отмечают, три евангелиста, а вот у Луки есть одна особенность, на мой взгляд. Это 9 глава, 29 стиха. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья, явившись во славе. Они говорили об исходе его, которое надлежало бы ему совершить в Иерусалиме». Смотрите, лицо изменилось, одежда стала белую, блистающую, и два мужа, которые беседовали с ним, явились во славе. То есть преображение, вечная жизнь – это преображение нас. Мы не будем такие, как мы есть сегодня. Посмотрите на свое фото 18 лет, а потом, может быть, лет 25-40. И посмотрите на свое фото сегодня. 60, 70, 80. Мы другие. Мы физически меняемся, а там мы преобразимся. В каком мы будем возрасте жить, мы не знаем. Но видно по всему, мы читаем об этом, что именно Христос явился именно вот преображенным, и Илья и Моисей были во славе. В чем вот это выражение было их славы? В преображении ихнего тела? Да. В преображении их внешности и того одеяния? Тоже да. Но ученики узнали, что это Моисей, и узнали, что это Илья. И это удивительно. Поэтому Павел, когда был там, он говорит, что не знаю, что избрать, что для меня лучше, не знаю. Лучше, конечно же, быть там, потому что это несравненно, он говорит. Но оставаться для вас нужнее. И он имел откровение, что он еще останется. Он об этом говорит в 3 главе послания филиппийцам. И вот даже само вознесение Павла до третьего неба открывает такую удивительную деталь – вечности, что передать то, что там, не мог он. Знаете, мы иногда слышим, там говорят, кто-то пережил клиническую смерть, по какой-то там трубе, по темной куда-то летит, потом вдруг свет. Да ерунда все это, простите. Нет. Лазарь сразу был отнесен ангелами на лоно Авраамова. Сразу. Разбойнику Христос сказал: «Сейчас ты будешь со мною в раю». Сейчас, не завтра. Не в этой трубе, которой ты должен, как говорят, лететь душа человека. Нет. Иногда некоторые из нас рассказывают: ой, мне, знаете, говорит, такой сон приснился, видел там своего мужа или жену, они в таком прекрасном состоянии. Не соответствует это действительности. Потому что Павел подчеркивает, невозможно передать всю ту красоту, прелесть, ощущение того, что он слышал. Он говорит, невозможно передать. Вот это тоже часть вечной жизни. Это часть вечной жизни. Мы как-то говорили, но, может, уместно еще раз сказать, когда мы придем в вечность, спросим ли мы Адама и Еву: слушай, ну стоило ли терять то, чтобы приобрести вот это? Вы никогда не задумывались о том, что у нас ни у кого никогда не возникало мыслей укорить их в этом? Мы не укоряем их. Мы только сочувствуем, сострадаем им, потому что именно мы, находясь во плоти, во внутреннем человеке, мы сегодня преображаемся. Мы сегодня именно стремимся к той вечной жизни. И признаться, именно по-человечески невозможно, что мы имеем ум Христов. Мы верою принимаем, что вот находясь в такой бренной немощи, мы имеем этот ум. И здесь сказано: ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. То есть рожденному свыше открывается духовный мир, мы туда вникаем, мы рассуждаем, мы пытаемся передать его. И наша передача, она может быть только вдохновленная Духом Святым, и вдруг, как мы скажем, ни с того ни с сего человек идет и кается. Что это, мы проповедники? Нет, Дух Святой. Дух Святой удивительным образом касается, открывает глубину нашего падения и всю красоту этого спасения, этой надежды вечной жизни, братья и сестры. Какое счастье, что мы с вами знаем Господа как личного Спасителя. Какое счастье принадлежать Ему. Он предопределяет наши пределы обитания, назначает их, и наша задача – смиряться под Его крепкую руку. Смиряться. Еще одна деталь вечной жизни, которая просто восхищает. Книга Откровения, 21 и 22 глава, когда Иоанн видит именно новый город Иерусалим, видит новое небо, новую землю. Он видит, что в этот город, улица его там написана из чистого золота. То есть то золото, которое сегодня есть, оно не годится туда. Там чистое золото. Улицы. Только представить себе можно, что мы вдруг ходим по золоту, как мы его сегодня бережем, боимся, вдруг где-то там поцарапали или, не дай Бог, его украли у нас. Мы держимся за это, а там ходить будем по нем. Это несопоставимо с нашим представлением. Или там сказано, что мы будем там во свете Христовой. Ночи там не будет. Как это ночи не будет? Мы не можем себе представить. Не будет там семьи. Мы будем, как сказано, ангелы на небесах. И последнее к этому, что хотелось бы добавить. При всем том обетовании надежды вечной жизни нам, рожденным свыше, открывается, что наш статус именно члена церкви будет совершенно другим, отличаться от спасенного, просто спасенного, который принял Христа в свое сердце и перешел в вечность. Или просто жил вот так вот, знаете, может быть, от случая к случаю. Мы не знаем. Но именно церкви в вечности откроется ее величие, ее царственное положение со Христом. И Павел, вернее, Дух Святой через Иоанна открывает нам это, что мы будем царствовать с Ним во веки веков. Во веки веков. И вот это умиляет сегодня наше сердце. И когда мы слышали имена двух братьев и пятерых сестер, достигших такого солидного возраста земного, они уже там. А нам надо еще с вами идти. Сколько идти? Мы не знаем. Он знает. Наша задача сегодня оставаться верными Ему. И мы, продолжая путь следования за Ним, должны жить этой надеждой. И вот по всему видно, что мы вступили в период, приближающий нас к открытию шестой печати, знамения Христа на небе. Мы чувствуем где-то, что вот где-то витает все это. И вот когда это произойдет, вот тогда эта граница между мудрыми и неразумными, она как раз и осуществится. Осуществится, потому что последующие события после знамения, мы напоминаем опять же, для того, чтобы бодрствовать, это будет снятие пятой печати, это будут суды труб, и при седьмой трубы, при звуке седьмой трубы, Господь заберет нас к себе. Какое счастье, братья и сестры! Господь заберет нас к себе. Это мечта. Мечта каждого из нас. Не все мы умрем, но все изменимся. Вот в этом есть суть, можно так сказать, или значение вот той вечной жизни, которая открывается нам. И понять это умом невозможно. Только именно ум Христов, кто имеет, тот примет, поймет и призовет имя Господне. И Павел говорит в послании филиппийцам, фессалоникийцам, простите, и так всегда с Господом будем. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Поблагодарим Его за это. Аминь.